Часть вторая. Поиск ведет Академия. Глава седьмая. Аркадия. Даррелл Аркади. Писательница. Родилась 11.05.362 А.Э. Умерла 1.07.443 А.Э. Известная прежде всего как беллетрист, Аркади Даррелл снискала заслуженную славу автора блестящей биографии своей знаменитой бабушки, Байты Даррелл. Эта книга, основанная на достоверной информации, в течение многих веков служила главным источником данных о Муле и его времени. Книга вышла под названием «Неподслушанные мемуары», и наряду с романом «Снова и снова и всегда» содержит блестящее описание высшего света Калгана времен начала безвластия, основанное, как принято считать, на воспоминаниях Аркадии Даррелл о посещении ею Калгана в ранней юности.
Галактическая энциклопедия.
Аркадия старательно продиктовала в микрофон своего принтера.
«Будущее плана Селдона. Аркадия Даррелл. Вот стану знаменитой писательницей, — подумала она, — и буду подписывать свои шедевры псевдонимом. Аркади. Аркади — и все. Никакой фамилии.
А Даррелл, такую подпись она пока была вынуждена ставить под своими сочинениями на уроках композиции и риторики. Это было ужасно скучно и обыденно. Так должны были подписывать свои сочинения все ученики, все, кроме Алинтуса Дама. Когда он впервые подписал свое сочинение «А. Дам», класс чуть не помер со смеху. Аркадия. Ну и имечко. Годится для маленькой девчушки с бантиком в косичке. Ее так назвали в честь прабабушки. Но неужели папа с мамой ничего получше придумать не могли? Фантазии у них, что ли, не хватило? Теперь, когда ей было 14 лет и 2 дня, уж теперь-то, по ее мнению, все должны были понять, что она уже взрослая, и называть ее Аркади. Она презрительно скривила губы, отчетливо представляя, как отец отрывается от библиовизора и, улыбаясь, говорит: «Если ты сейчас притворяешься, будто тебе 19, что же будет, когда тебе будет 25, а? Все парни будут считать, что тебе все 30». Оттуда, где она сидела, забросив ноги на подлокотник кресла, ей было видно собственное отражение в зеркале. Только лицо загораживало отражение правой ноги, на большом пальце которой небрежно повисла домашняя тапочка. Она поправила тапочку, села прямо, неестественно выпрямив спину, совершенно уверенная в том, что стала выше дюйма на 2, и постаралась придать своему облику королевское величие. Аркадия придирчиво разглядывала свое лицо. «Щеки слишком пухлые», — подумала она и изо всех сил втянула их. Облизнула губы, чуть-чуть приоткрыла рот, томно устало опустила веки. «Право, все бы ничего, но этот дурацкий румянец...» Тогда она пальцем растянула веки, чтобы придать глазам то таинственное экзотическое выражение, которым отличались женщины из центральных звездных систем. Но тут ее отражение загородили собственные локти, и она не сумела разглядеть, хорошо ли вышло. Она опустила руки, вздернула подбородок, повернула голову в полупрофиль и произнесла фразу, страдая от боли в неестественно вывернутой шее и рези в скошенных глазах. «Знаешь что, папочка, если ты думаешь, что меня волнует, что про меня думают всякие ослы, то ты жестоко...» Тут она вспомнила, что в руке у нее микрофон, и сердито буркнула: «О, черт!»
и выключила приемное устройство. На бледно-сиреневой бумаге, выползшей из принтера, отпечаталось следующее. «Будущее плана Селдона. Знаешь что, папочка, если ты думаешь, что меня волнует, что про меня думают всякие ослы, то ты жестоко... О, черт!»
Она раздраженно вырвала лист из принтера. На его место тут же вполз другой. Она прочитала, что получилось, и усмехнулась. Очень мило, решила она, очень даже элегантно и изящно. Принтером, последним словом техники в писательском ремесле, она обзавелась позавчера. Он был куплен и подарен ей в ее первый взрослый день рождения. В магазине она капризно сказала отцу: «Ну, папочка, у всех, всех, кто в нашем классе что-то из себя представляет или думает, что представляет, у всех есть такие. Никто теперь, кроме каких-нибудь занюханных стариков, не пользуется механическими пишущими машинками».
Продавец усиленно рекламировал принтер. «Это самая компактная, самая удобная модель. Она может правильно писать орфографически, расставлять знаки препинания в соответствии со смыслом предложения. Кроме того, это устройство является и обучающим, поскольку заставляет пользующегося им правильно говорить и правильно дышать. В результате развивается верная постановка речи и получается безупречно написанный текст».
Но даже это не сразу убедило отца, и он склонен был все-таки купить ей пишущую машинку, как будто делал подарок не ей, а какой-нибудь тощий, как веник, классной даме. Но в итоге было куплено именно то, что она хотела. Пришлось, правда, немного поклянчить и похныкать, но ведь ей было всего-навсего 14. И вот теперь она держала в руках лист бумаги с очаровательным началом сочинения, написанным так мило и резво, чисто по-женски. Буквы выглядели написанными от руки, а заглавные вдобавок были украшены красивыми завитушками. Даже фраза «О, черт!» смотрелась неплохо. Но такое начало не устроило бы учительницу. Поэтому Аркадия выпрямилась, сделала глубокий вдох и начала снова, старательно выдерживая паузу между словами. С театральным пафосом она произнесла: «Будущее плана Селдона. Прошлое Академии, я думаю, хорошо известно всем, кто имел счастье обучаться в системе великолепных школ нашей планеты. Вот, именно так надо было начать, чтобы угодить мисс Эрклинг, этой старой Грымзе. Наша история, наше прошлое — это в основном прошлое великого плана Селдона. Это одно и то же. Но сегодня многие задают вопрос: будет ли выполнение плана продолжено во всей его полноте и мудрости, или он будет грубо и непоправимо нарушен, а может быть, он уже нарушен? Чтобы понять это, лучше всего быстро пробежаться по основным положениям плана в том виде, в котором он сегодня известен человечеству. Этот абзац дался ей легко. В прошлом семестре они как раз изучали курс новой истории. Примерно 4 столетия назад, когда Первая Галактическая Империя была скована параличом, предшествовавшим ее окончательной гибели, один человек, великий Гэри Селдон, предвидел приближавшийся крах. С помощью науки психоистории, хитросплетения математической теории, которые с тех пор были утрачены, тут она умолкла и засомневалась. Слово «хитросплетение» выглядело как-то не так. Ей почему-то казалось, что после «Л» должно быть «И». Ну да ладно, машина тоже может ошибаться. Уже было слишком поздно, чтобы предотвратить упадок, но еще существовала возможность сократить продолжительность периода хаоса и анархии. Поэтому план был составлен так, чтобы между падением Первой и возникновением Второй империи прошло только 1 тысячелетие. Мы находимся в конце 4-го столетия этого тысячелетия. Многие поколения людей жили и умерли, а план неизменно продолжал выполняться.
Гэри Селдон основал две академии на противоположных концах галактики, таким образом и в таких обстоятельствах, которые позволили бы наилучшим образом решать математические аспекты психоисторических проблем. В одной из них, нашей академии, основанной здесь, на Терминусе, была сконцентрирована физическая наука империи. Обладая достижениями этой науки, академия отразила атаки варварских королевств, которые отделились от Старой Империи и обрели независимость на ее периферии. Постепенно Академия окончательно победила эти иллюзорные королевства под руководством мудрых и героических людей, таких как Сальвар Гардин и Хобер Меллоу, которые сумели умно интерпретировать план и провести нашу страну через все его сложности.
Она была снова хотела сказать «хитросплетение», но решила не рисковать.
Все наши планеты до сих пор хранят память о тех днях, хотя прошли столетия. Постепенно Академия разработала и внедрила торговую систему, благодаря которой взяла под контроль большую часть севинианского и анакреонского секторов галактики и даже сумела победить остатки Первой Империи, армию, возглавляемую последним из великих генералов Беллом Риузом. Казалось, ничто не могло помешать выполнению плана Селдона. Каждый из запланированных им кризисов наступал в соответствующее время и разрешался. Преодолев очередной кризис, Академия делала очередной гигантский шаг по пути осуществления плана по направлению ко Второй Империи и Галактическому миру. И тогда...
Тут у нее перехватило дыхание. В голосе от волнения появилась хрипота, но принтер бесстрастно продолжал.
Когда исчезли последние останки Старой Империи и не стало других врагов, кроме никому не опасных диктаторов, правящих жалкими осколками и обломками падшего колосса.
Эту фразу она подчерпнула из боевика, который видела по библиовизору на прошлой неделе. Но старая миссис Эрклинг ничего, кроме симфонии и лекций, в жизни не слушала, поэтому и не узнает никогда, откуда взялся этот перл.
На сцену истории вышел Мул. Этот необычный человек не был предусмотрен планом. Он был мутантом, чье рождение не могло быть предсказано. Он обладал странной таинственной силой управления человеческими эмоциями и сумел подчинить всех людей своей воле. С потрясающей легкостью он стал покорителем миров и создателем своей империи и, наконец, сумел захватить и саму Академию. Но вселенского господства ему достичь так и не удалось, поскольку как раз во время первого мощного броска к этой цели он был остановлен мудростью и отвагой великой женщины. Ну вот, опять старая проблема. Отец наверняка будет возражать против упоминания этого факта. Он не любил, когда она упоминала, что она внучка Байты Даррелл. Но ведь это было известно всем, и Байта действительно была величайшей женщиной в истории, и именно она остановила Мула. А как это произошло на самом деле, никто точно не знает. Вот, когда она будет читать это в классе, эту фразу она произнесет таинственно и загадочно. И кто-нибудь обязательно спросит, как же это на самом деле произошло. И тогда... Ну что же, тогда она просто не сможет не рассказать правду. Если спросят, надо рассказать, правда же? Она прокручивала эту ситуацию в уме и представляла, какими словами она опишет великий подвиг своей бабушки. Через 5 лет после начала единоличного правления Мула произошли непонятные изменения, причины которых неизвестны. Но факт остается фактом. Мул отказался от дальнейших завоеваний. Последние 5 лет его правления были годами господства просвещенного деспота. Некоторые говорят, что изменение намерений Мула было вызвано вмешательством Второй Академии, однако до сих пор никому не удалось определить, где она находится и чем занимается, поэтому гипотеза остается гипотезой.
Целое новое поколение появилось на свет после смерти Мула. Каково же будущее после того, как он явился и ушел? Он прервал выполнение плана Селдена и, казалось, разорвал его на части. Но как только он умер, Первая Академия вновь воспряла к жизни, как сверхновая звезда из мертвенного пепла звезды погасшей. А вот эту фразу она придумала сама. И вновь планета Терминус стала центром торговой федерации, почти такой же великой по размерам и богатству, какой была до завоевания, но гораздо более миролюбивой и демократичной. Запланировано ли это? Жива ли до сих пор великая мечта Селдена, и будет ли создана Вторая Галактическая Империя через 600 лет? Лично я верю в это, потому что... Это было очень важно, вставить фразочку такого типа. Мисс Эрклинг вечно своим безобразным здоровенным красным карандашом черкала под их сочинениями что-нибудь вроде «чересчур описательно», «где твое собственное мнение», «подумай», «вырази свои мысли», «внеси свою душу» и тому подобное. Старая дура. Чтобы она понимала в их душах, со своей чахлой, высушенной, как лимон, физиономией, никогда в жизни не улыбающейся. Не было еще в истории более благоприятной политической ситуации. Старая империя полностью разрушена, и период правления Мула завершил эпоху правления военных диктаторов, предшествовавшую его воцарению. Большая часть окружающих нас миров цивилизованна и миролюбива. Кроме того, и внутренняя ситуация в Академии сейчас лучше, чем когда бы то ни было. Времена деспотизма наследственных мэров, правивших в Академии до завоевания, прошли, и мы вернулись снова к демократическим выборам прежних времен. Не существует больше и мятежных миров независимых торговцев. Нет несправедливости и неравномерности в распределении материальных благ, которые раньше были сосредоточены в руках малочисленных групп населения. Поэтому нет причин опасаться неудач, если только действительно Вторая Академия сама по себе не представляет опасности. У тех, кто считает, что это так, нет фактов, которыми они могли бы подтвердить свои предположения. Есть только смутное опасение и суеверие. Я считаю, что мы должны верить в себя, в свой народ, что великий план Гэри Селдена должен прогнать из наших сердец всякую неуверенность и... Это было ужасно избито, но в конце сочинения именно что-то в этом роде и требовалось. Поэтому я заявляю. Но именно в это мгновение будущее плана Селдена было прервано. Кто-то постучал в окно. Аркадия Даррелл выпрямилась и увидела за стеклом улыбающееся лицо молодого незнакомого мужчины, правильные черты которого подчеркивал указательный палец, прижатый к губам. После короткой паузы, необходимой для того, чтобы справиться с неожиданностью, так не вовремя оторвавшей ее от исторического труда, Аркадия выбралась из кресла, подошла к кушетке, стоявшей у широкого окна, и встала на колени, чтобы разглядеть, кто же это такой. Улыбка быстро исчезла с лица незнакомца. Стоять на карнизе под окном верхнего этажа ему явно было неудобно. Пальцы одной руки побелели, крепко сжимая край подоконника. Другой рукой он быстро произвел недвусмысленный жест. Аркадия поняла и нажала кнопку. Нижняя треть окна плавно отъехала в сторону, убравшись в проем стены. Теплый весенний воздух смешался с кондиционированным воздухом комнаты.
«Вы не сможете влезть в окно», — язвительно сообщила она. «Все окна в доме экранированы, и залезть может только тот, кто здесь живет. Если попытаетесь забраться, сработает целая куча сигнальных устройств». Немного помолчав, она добавила. «А умнее вы ничего не придумали? Зачем забрались на карниз?»
Вот свалитесь, шею сломаете, и вдобавок кучу дорогущих цветов.
«Тогда», — сказал человек за окном, который, судя по всему, именно эту проблему и обдумывал, только с употреблением несколько других эпитетов, «может быть, ты все-таки будешь настолько добра, что отключишь экранирование и впустишь меня?»
«Это еще зачем?» — ехидно поинтересовалась Аркадия. «Вы, вероятно, ошиблись адресом, если принимаете меня за легкомысленную дурочку, которая впускает ночью, кого ни попадя, в свою спальню».
Произнося эти слова, она придала глазам такое выражение, что и впрямь можно было так подумать. Лицо молодого незнакомца стало совсем серьезным. «Это дом мистера Даррелла?» — пробормотал он.
«С какой стати я должна отвечать?»
«О, черт подери!»
«Если вы спрыгнете, юноша, я сама включу сигнализацию».
Слово «юноша» было сказано с легкой иронией. На наметанный взгляд Аркадии злоумышленнику было никак не меньше 30. После короткой паузы он взмолился. «Послушай, детка, я вижу, что ты не хочешь, чтобы я остался, и не хочешь, чтобы я ушел. Чего же ты от меня хочешь?»
«Пожалуй, я вас все-таки впущу. Доктор Даррелл действительно здесь живет. Сейчас отключу экранирование».
Оглядевшись по сторонам, молодой человек покрепче ухватился за подоконник и скользнул в проем окна. Сердито отряхнул колени. Лицо его покраснело от напряжения. «А ты уверена, что твоя репутация не пострадает, если меня здесь застанут? А?»
«Не больше, чем ваша. Как только поблизости раздадутся чьи-нибудь шаги, я тут же заору во весь голос и объявлю, что вы сами сюда забрались».
«Да?» — искренне удивился незнакомец. «А как ты собираешься объяснить, почему отключила защитное поле?»
«Вот уж ерунда. Начнем с того, что никакого защитного поля нет и не было».
Незнакомец ошарашенно вытаращил глаза. «Обманула, значит? Сколько тебе лет, детка?»
«Неприличный вопрос, молодой человек. К тому же я не привыкла, чтобы меня называли деткой».
«Неудивительно. Ты не иначе как переодетая прабабушка Мула. Может, мне лучше убраться отсюда по-добру, по-здорову, пока ты будешь готовить ужин с изысканными пытками в мою честь?»
«Нет уж, пожалуй, вам лучше остаться. Мой отец ждет вас».
Взгляд незнакомца стал настороженным. Брови слегка приподнялись. «Вот как? У него кто-нибудь уже есть в гостях?»
«Нет».
«Кто-нибудь заходил к нему недавно?»
«Только торговцы. И вот вы».
«Ничего необычного не происходило?»
«Кроме вашего появления ничего».
«Про меня давай забудем. Хотя нет, погоди. Откуда ты знаешь, что отец ждет меня?»
«О, это очень просто. На прошлой неделе он получил персональную капсулу, зашифрованную лично для него, с самоокисляющейся запиской. Оболочку он выбросил в дезинтегратор. А вчера он отпустил Полли, нашу служанку, на месяц в отпуск, понимаете? Чтобы она поехала к сестре на терминус. А сегодня вечером постелил себе в пустующей комнате. Поэтому я и догадалась, что он кого-то ждет, и я об этом не должна знать. Обычно-то он мне все рассказывает».
«Неужели? Удивительно, зачем? Похоже, ты и так все знаешь».
«Как правило, да».
Она весело рассмеялась. Она чувствовала себя все более уверенно. Незнакомец был взрослый, но очень неплохо выглядел. У него были длинные вьющиеся каштановые волосы и ярко-голубые глаза. Может быть, когда она станет взрослой, ей доведется с кем-нибудь вроде него познакомиться. «Ну, а все-таки, — настаивал незнакомец, — как ты догадалась, что он ждет именно меня?»
«Господи, а кого же еще?» —
Он ожидал кого-то и так таинственно к этой встрече готовился, если вы понимаете, о чем я говорю. И тут являетесь вы, прыгаете под окнами, влезаете на верхний этаж, вместо того, чтобы просто взять и войти в переднюю дверь, как любой нормальный человек.
Тут ей на ум пришла любимая цитата, и она быстро проговорила.
«Мужчины так наивны».
«А ты самоуверенна, детка. То есть, прошу прощения, мисс. Ты можешь ошибаться. А что, если я скажу тебе, что все это чепуха, и твой отец, наверное, ждет кого-то другого?»
«О, нет, я так не думаю. Я же до тех пор не разрешила вам влезть в окно, пока не убедилась, что вы бросили свой портфель».
«Мой что?»
«Ваш портфель». «Молодой человек, я не слепая. И уронили вы его не случайно. Сначала поглядели вниз, чтобы удостовериться, что он упадет куда надо. Когда вы убедились, что он упал под изгородью, где его никто не заметит, больше вы вниз не смотрели. Потом, поскольку вы не вошли в дом через дверь, а полезли в окно, это означает, что вы боялись войти, не исследовав для начала обстановку». А после того, как мы тут с вами немного поприпирались, когда вы еще были за окном, вы решили позаботиться о своем портфеле, что означает, что его судьба вам более дорога, чем ваша собственная. А уж вот это означает, что пока вы здесь, а портфель там, а мы оба знаем, что он там, вы, скорее всего, просто беспомощны.
Она остановилась, чтобы набрать побольше воздуха в легкие, а гость, вымученно улыбнувшись, проговорил. «Ну да, только если мне не взбредет в голову стукнуть тебя покрепче и удалиться с портфелем».
«Ну да, молодой человек, если только у меня под кроватью не лежала бы бейсбольная бита, достать которую я могу всего за 2 секунды. Я не такая уж слабенькая, как может показаться».
Незнакомец просто онемел. Наконец, с вымученной улыбкой он выговорил. «Пожалуй, надо представиться, раз уж мы так мило беседуем. Меня зовут Пелеас Антар. А тебя?»
«Меня? Аркади. Аркади Даррелл. Очень приятно».
«Ну, а теперь, Аркадия, будь паинькой и позови папу». Аркадия нахмурилась.
«Я вам не паинька. Вы жутко невоспитаны, особенно если учесть, что обращаетесь ко мне с просьбой».
Пелеас Антар обреченно вздохнул. «Ладно, будь по-твоему. Будь хорошей, милой, дряхлой, насквозь пропахшей нафталином старушкой и позови папу. Идет?»
«Это не то, чего я ожидала. Но так уж и быть, позову. Но учтите, с вас я глаз не спущу, молодой человек».
Она громко топнула ногой. В холле тут же раздался звук поспешных шагов, и дверь распахнулась настежь.
«Аркадия!» — изумленно вскрикнул отец. «Кто вы такой, сэр?»
Пелеас облегченно вскочил на ноги. «Доктор Торрен Даррелл? Я Пелеас Антар. Надеюсь, вам сообщили обо мне. По крайней мере, так утверждает ваша дочь».
«Утверждает моя дочь?»
Он, нахмурившись, взглянул на Аркадию, но она встретила его испытующий взгляд широко раскрытыми невинными глазами. Доктор Даррелл вынужден был признаться.
«Да, я вас ждал. Пожалуйста, пройдемте со мной».
Он шагнул к двери, но оглянулся, и в следующий момент был рядом с принтером. Аркади рванулась за ним. Отец мягко упрекнул ее.
«Ты все время оставляешь его включенным, Аркадия».
«Папа!» — обиженно вскрикнула она. «Это возмутительно. Настоящий джентльмен никогда не станет читать чужие письма, особенно если это говорящее письмо».
«Ах, ах!» — покачал головой отец. «Но говорящее письмо написано в присутствии незнакомого мужчины в твоей спальне. Должен же я блюсти твою нравственность».
Ёлки-палки, да ничего такого не было.
Пелиас неожиданно расхохотался. «Было, было, доктор Даррелл. Юная леди пыталась обвинить меня в самых тяжких грехах, поэтому я настаиваю, чтобы вы все прочитали, чтобы моя совесть была чиста».
«О!»
— вскричала Аркадия, с трудом сдерживая слезы. «Даже собственный отец ей не доверял, а еще этот проклятый принтер, и надо же было этому идиоту влезть в окно». Конечно, из-за него она и забыла выключить устройство. А теперь отец наверняка начнет читать ей мораль по поводу того, что можно и чего нельзя делать юным леди. А юной леди только останется, что горько вздохнуть и умереть от горя.
«Аркадия», — начал отец, — «меня просто поражает. Как юная леди?»
Она так и знала, так и знала.
«Может вести себя так бесцеремонно с человеком, который намного старше ее».
«А с какой стати ему понадобилось лезть ко мне в окно? Имею я право защищать свою собственность или нет? Теперь еще придется заново переписывать это треклятое сочинение».
«Во всяком случае, ты не должна была предлагать ему лезть в твое окно. Нужно было сразу позвать меня». «В особенности, если ты знала, что я его жду».
Она вызывающе сощурилась.
«Вот уж, нашел кого ждать. Если он все время собирается в окна влезать, то любое дело испортит».
«Аркадия, здесь никого не интересует твое мнение по вопросам, в которых ты ничего не понимаешь».
«Я не понимаю?» «Отлично понимаю». «Дело во Второй Академии, вот в чем!»
Все молчали. Даже у самой Аркадии противно засосало под ложечкой. Доктор Даррелл мягко поинтересовался. «С чего ты взяла?»
«Ни с чего. Только неоткуда больше взяться такой таинственности. Можешь не беспокоиться, я не проболтаюсь».
«Мистер Антер», — пробормотал Даррелл, «я вынужден просить у вас прощения за все происходящее».
«О, что вы, не за что», — глухо отозвался Антер. «Не виноваты же вы, в конце концов, в том, что ваша дочь вступила в общение с темными силами. Вы не будете возражать, если я задам ей один вопрос, прежде чем мы уйдем?» «Мисс Аркадия,
что вам угодно?»
«Почему вы считаете, что влезать в окно глупее, чем войти в дверь?»
«Да потому что сразу становится ясно, что вы что-то скрываете, глупец. Если у меня есть тайна, я не стану заклеивать себе рот пластырем, чтобы все до одного догадались, что я боюсь проболтаться. Наоборот, я говорю столько же, сколько обычно, но совсем о другом. Вы когда-нибудь читали афоризмы Сальвара Гардина? Надеюсь, вы знаете, что он был нашим первым мэром?»
«Да, знаю».
«Ну так вот, он говорил, что только та ложь хороша, за которую не стыдно. А еще он говорил, что не все должно быть правдой, но все должно выглядеть правдиво». «Ну так вот, когда вы влезаете в окно, это как раз та самая ложь, за которую стыдно и которая правдиво не выглядит».
«Ну, а вы как поступили бы на моем месте?»
«Если бы я была на вашем месте, и мне нужно было познакомиться с моим отцом или посетить его по крайне секретному делу, я бы познакомилась с ним совершенно открыто и встретилась совершенно легально. И тогда, когда бы все знали, что ваши отношения с моим отцом сами собой разумеются, вы бы сохранили свою тайну в целости и сохранности, и никому в голову не пришло бы вас в чем-то заподозрить».
Антер оторопело смотрел на девочку. Потом отвел взгляд в сторону. Откашлившись, он сказал Дарреллу: «Пойдемте, доктор. Мне нужно подобрать в саду свой портфель. Нет, еще минутку. Только один вопрос. Аркадия, у тебя ведь нет под кроватью бейсбольной биты, правда?»
«Нет, конечно».
«Ха, я так и думал». Доктор Даррелл остановился на пороге. Кстати, Аркадия, когда будешь переписывать сочинение, постарайся избежать этих туманных намеков на свою бабушку. Я считаю, что вполне можно выпустить эту часть.
Он и Пелиас молча спускались по лестнице. Гость осторожно поинтересовался.
«Извините, сэр, сколько ей лет?» «Позавчера исполнилось 14».
14?
Боже милосердный! Скажите, она вам говорила когда-нибудь, что в один прекрасный день выйдет замуж?» «Нет, пока не говорила».
«Знаете, когда она об этом объявит, лучше сразу пристрелите жениха». Молодой человек без тени юмора смотрел в глаза хозяина. «Я говорю совершенно серьезно. С ней и сейчас-то страшно, а когда ей будет 20...» «Нет, не завидую я ее жениху. Ради бога, только не обижайтесь».
«Я и не обижаюсь. Я понимаю, о чем вы говорите».
А наверху объект столь тонкого психоанализа, усталая, обиженная Аркадия сжала в руке микрофон и продиктовала полусонным голосом.
«Будущее плана Селдона».
Принтер невозмутимо снабдил эту абракадабру соответствующим количеством изящных заглавных букв, и на бледно-сиреневом листе появилось название «Будущее плана Селдона».